Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога 22 сентября 2011 года. Беглые мысли по Шамате. Нет никого, кроме него. Всегда нужно знать лишь об одном. Есть одна причина, одна сила, которая воздействует на нас и управляет нами. Есть у нее начало, есть конец и есть процесс, по которому она нас продвигает. Никто не может повлиять на нее, никто не может запутать, изменить ее. Эта сила абсолютна. Единственное, что мы можем, это изменить самих себя, чтобы воспринять ее воздействие в более добром, приятном, подобающем этой силе виде, до такой степени, что отождествим себя с ней, станем таким же, как она, и тогда поймем ее, ощутим ее и будем действовать вместе с ней, в гармонии и подобии свойств, что называется, в слиянии. Тогда все, чему она подвергает нас, мы принимаем уже подготовленными, с правильным ощущением, в полном партнерстве, действуя вместе с ней в унисон. Нет иной власти, кроме одной, нет ничего другого, что могло бы быть нашим корнем.
Радиоверсия.
Молиться о внутренней силе отдачи. Вопрос. Что значит попросить Творца? Для этого нужно облачиться в его свойства? Ответ. Под просьбой имеется в виду, что я ищу, требую и даже прошу своего изменения, ведь я должен проявить свое желание. Я сужу самого себя, это и означает молиться, лейтпалель. Я исследую, каких свойств мне не хватает и как я могу получить силу отдачи. Я выясняю, что эта сила находится внутри общества, а потому, если я войду в это общество и захочу облачиться в товарища всем сердцем и душой, соединившись с ними самой внутренней связью, чтобы совершенно там раствориться, то я найду там силу отдачи. Именно об этом я молюсь. Я молюсь о достижении такого состояния, когда всех увижу совершенными, связанными. Оно называется шхиной, общим собранием душ, Кнессет Исраэль. Я хочу быть там и молюсь о том, чтобы во мне реализовывалось это соединение, в котором объединяются, Кнессет, все души, устремленные прямо к Творцу, Исраэль и Ашар-Эль. Но я не обращаюсь к какой-то внешней, независимо существующей силе и желанию, к какому-то воображаемому образу. Все молитвы обращены к Малхут, мира Ацелут или мира бесконечности, к соединению между ними, внутри которого мы раскрываем взаимную отдачу. Я хочу, чтобы мне раскрылось такое состояние, и об этом прошу. И тут есть очень тонкий момент. Чтобы не начать представлять себе какого-то идола или образ, только состояние, в котором мы находимся соединенными и включенными друг друга, связанными совершенной отдачей. Вернее, будет назвать это не силой, а свойством, потому что сила может показаться чем-то отдельным. А свойство – это то, что я сам собираюсь обрести. Это очень тонкие различия, но они определяют чистоту моего подхода и потому становятся принципиальными. Сказано, нет никого кроме него, но нам нужно представлять это как свое состояние в совершенной системе. И тогда мы можем быть уверены, что не ошибемся.
Радиоверсия.
Вопли в пустыне. Проблема в том, что мы кричим от той боли, которую доставляет нам наш эгоизм. Но Творец изначально глух и невосприимчив к таким крикам. Можно кричать сколько угодно, мы уже были свидетелями страшных страданий в нашей истории, но высшая сила не принимает их во внимание. Ведь цель творения – его замысел. Вся его система построена так, чтобы привести эгоистическое желание к исправлению на отдачу. А если мы кричим не об отдаче, а наоборот требуем сделать лучше для своего эгоизма, то получаем обратный результат и делаем себе только хуже. Мы вызываем еще более сильное отрицательное воздействие, призванное научить нас кричать правильно. Это проблема всего человечества, которое не понимает высшего управления. Вся тяжесть, которую мы испытываем, все трудности и несогласия с Творцом вызваны тем, что мы не понимаем его программы, ожидая, что он изменится и сделает что-то для нас. Но он ничего не сделает. Есть программа исправления разбиения, и я должен ее использовать. Вот и все. А если я этого не делаю, то могу кричать, как все кричат уже тысячи лет, и кому это помогло? Этими криками, просьбами, попытками наполнить свое эго, желание насладиться, мы только еще больше увеличиваем свой эгоизм и получаем еще более сильные удары, пока не доходим до полного отчаяния, в котором сейчас начинаем себя ощущать, чтобы наконец понять, что спасение только в нашем исправлении, а не в эгоистических просьбах. Некого просить. Обратиться с просьбой можно лишь к исправленной системе, которая находится на одну ступень выше меня и представляется мне полной тьмой, ведь это система отдачи. Если я хочу соответствовать ей и стать таким же, как она, то могу это попросить. И вот это я получу, если действительно попрошу именно это. Моя просьба будет исполнена, если я попрошу для того, чтобы сделаться отдающим, а не для того, чтобы лучше себя чувствовать.
Радиоверсия.
Несущая волна. Вопрос. Как достичь требования к Творцу, если я чувствую себя внутри полным нулем относительно Него? Ответ. Наша работа не копаться в себе, а заниматься только своим окружением. Больше нам не над чем работать, только над отношением, приближением, соединением с другими, как это следует из разбиения сосудов. Творец – это то, что раскрывается в наших исправленных желаниях. О них нам и надо позаботиться, а свет находится в абсолютном покое. В той мере, насколько мы приводим свои желания в соответствии свету, свойства отдачи, они раскрывают это свойство отдачи, и это называется раскрытие Творца творением. Как радиоприемник может улавливать и воспроизводить звуки, ведь этого звука нет в воздухе? Но за счет того, что мы возбуждаем в радиоприемнике ту же самую радиоволну, которая присутствует снаружи, две эти волны, согласно подобию своей формы, объединяются и входят в резонанс. Таким образом, они пробуждают внутри приемника свой совместный результат, который мы уже слышим как голос. Ведь мы не можем услышать радиоволны, они находятся в таких диапазонах, которые наше ухо не воспринимает. Но есть на этой основной, несущей волне некое дополнение – гармоника. Если мы достигаем подобия с основной волной, то начинаем слышать эту гармонику, голос, скрытый внутри. По такому принципу работают все наши органы чувств. И точно так же нам нужно настроить себя на связь с Творцом.
Радиоверсия.
Хозяин, который не платит за службу. Наука Каббала не справочник эгоиста, не биржевой путеводитель по новой реальности, не инструкции по использованию новой операционной системы в своих интересах. Изучая Каббалу, я осознаю, что должен измениться сам и что другого выхода у меня нет. Мы должны привести себя в соответствие с новой системой, осмысленно и по заговорам вступить в нее, оставить все старое позади, перейти Рубикон, за которым лежит новый мир. Вот почему каббалистическую методику раскрыли и разработали люди, устремленные прямо к Творцу, Яшар Эль, и называющийся Исраэль. Так она раскрылась им, так они подают ее миру, и каждый в мире должен знать это. А значит, нам не поможет просто поручительство, привычная круговая порука. Наши призывы к объединению – первый этап на пути к настоящему поручительству. И чем дальше мы будем продвигаться, тем яснее увидим, что нам необходимо внутреннее исправление в соответствии с новой системой. Мы исправляем не природу и не мир, мы исправляем себя. Каббалистическая методика противоположна тому, что было раньше. До сих пор природа двигала нами изнутри, мы всегда реализовывали свое растущее эгоистическое желание. Этот хозяин обладал абсолютной властью над нами, и мы преданно исполняли все его приказания. Он был так велик, что занимал все поле зрения, застилал нам глаза, и мы постоянно жили его помыслами, не проводя никакого различия между ним и собой. Теперь же у нас зарождается новое отношение к эгоистической природе. Мы обнаруживаем, что своей властью она разрушает нас, что она дурной хозяин. Ведь на службе ему мы остаемся в итоге без всякого вознаграждения. Власть эгоизма оказывается дурной и ведет к опустошению. А с другой стороны нам раскрывается другая власть – желание отдачи. Многое мы еще должны расставить по местам для себя и передать миру. В наших словах, обращенных к людям, кроется свет, возвращающий к источнику. И неважно, сколько они понимают, свет уже действует в системе нашей взаимосвязи. А потому мы обязаны выходить на улицы, работать в социальных сетях, выпускать материалы как можно больше. Мы не ждем, чтобы нас поняли уже сейчас. Мы судим об успехе распространения не по первой реакции аудитории. Отдача для нас сама по себе вознаграждение, потому что она несет людям свет, возвращающий к источнику.
Радиоверсия.
Адаптер для нового мира. Нам уже ясно, что все мы скованы тесной взаимосвязью, что в мире эта связь срабатывает не так, как раньше. Появилось новое условие, новый коэффициент наших взаимоотношений, а мы пока не можем учесть его в своих расчетах, так как не готовы к этому по своей природе, незнакомы системы, в которую попали. Как следствие, у нас на ней ничего не получается. Отсюда и совет каббалистов: сперва изучите систему, разберитесь в ситуации, только тогда вы наладите жизнь. Есть ли у нас шансы дальше двигаться самостоятельно? Нет. Если мы откажемся от учебы, тяжелейшие бедствия немного приоткроют нам глаза на наше упрямство и неведение. Так или иначе, нам придется вернуться за парту и изучить науку каббала. Она дана нам вовсе не просто так. Речь идет о системе, противоположной нам реальности, о высшем мире. Не надо обольщаться, изучая эту систему, мы не сумеем ее понять, не найдем методов ведения бизнеса в новых условиях, не отыщем путей исправления финансовой системы. Из науки Каббала мы поймем лишь, что должны попросить силу исправления. Каббалистическая методика не позволит нам и дальше улучшать мир со своей обычной эгоистической жестокостью. Нет, она покажет, как обрести новую силу, силу отдачи, в дополнение к нашей силе, получения. Лишь когда сила отдачи воцарится над силой получения, мы узнаем, что делать самими собой и с окружающим миром. Каббала не практическое руководство по решению всех проблем на радость эгоизму. Нет, учеба покажет нам лишь, как попросить перемен в себе. Только изменившись внутренне, мы поймем, что делать с миром. Вот почему каббалистическая методика должна раскрываться внешне, искусственно. Она не прорастает в нас естественным образом. Она дается нам снаружи, чтобы мы приложили усилия и попросили исправить себя самих. Здесь-то мне и предоставляется свобода выбора. Я нахожусь перед новой системой, перед новой методикой и должен теперь развивать в себе желание стать другим. Я со своим эгоизмом очутился в новом мире. адаптирует меня к нему наука Каббала. Она подводит меня к такому состоянию, в котором я захочу попросить исправления, и тогда я изменюсь. Кроме эгоизма, у меня будет также свойство отдачи, и я пойму, как правильно относиться к новому миру.
Радиоверсия.
Запертые меж двух сил. Каббалисты хотят рассказать нам о развитии системы, в которой мы находимся, чтобы именно сегодня, в переломный период, мы поняли, что надо делать. Изучая эту систему, они познакомились с ее долгим развитием в высших мирах, с большим подготовительным процессом, с разбиениями, исправлениями, с установкой различных механизмов и закладкой в нас свойств для будущего творения. Когда это нарождающееся творение уже должно было ощутить себя в центральной точке мироздания, тогда начала создаваться наша материя. Бальсулам рассказывает, как материя эта образовалась после Большого Взрыва и сформировала Вселенную. По ходу развития земного шара миллионы лет шли процессы попеременного разогрева и охлаждения оболочки, пока материя не нашла свое окончательное место, распределившись согласно физическим состояниям газообразному, жидкому, твердому и плазменному. Тогда создались условия для возникновения биологической жизни на коре, окружающей огненное чрево Земли. Прошли еще миллионы лет развития, включая несколько десятков тысяч лет становления современного человека. Мы подразделяем это время на множество отрезков, но в принципе речь идет о развивающемся желании наслаждений. Таким образом, нам предшествовали очень разные стадии развития. Астрофизическое образование Вселенной, геологическое образование земного шара, эволюционное развитие флоры и фауны, историческое развитие человечества. В целом, так эволюционирует получающее желание, которое растет вместе с чередой поколений. До сих пор мы выполняли его веления, и потому у нас ни в чем не было свободы выбора. Мы чувствовали себя свободным лишь потому, что не обладали силой сопротивления своему желанию и действовали по велению лишь одной эгоистической силы. Движимые лишь ею, мы полностью и охотно подчинялись ее воле. Она была как хозяин, обладающий абсолютной властью над нами, властью столь незыблемой, что мы с радостью выполняли его приказания. Они не вызывают в нас ни толики протеста, чтобы хозяин не повелел, я бросался услужить ему. Более того, я вообще не проводил различия между нами, насколько я сросся с его властью. Однако сегодня у нас раскрывается еще одна сила, и потому мы столкнулись с большой проблемой. Ведь мы не умеем уживаться с двумя силами, они противоположны друг другу, и мы стоим перед ними, потрясенные происходящим. Мы словно потеряли контроль, перестали понимать что-либо и оказались в отчаянном положении. Нам открылась система, в которой действует сила отдачи и сила получения. При этом сила отдачи проявляет все больше власти, в то время как мы сжились с силой получения и соответствуем ей по своей природе. Сила отдачи властвует не в нас самих, а между нами, в нашем окружении. И мы должны перейти на ее сторону, приобщиться, присоединиться к ней, научиться работать с ней. Все это для нас внове, и потому мы оказались в кризисе. Именно в этот период, как и предрекали каббалисты, раскрывается наука Каббала, чтобы объяснить нам, как быть дальше. И поэтому Бальсулам говорит, что прежде всего мы должны сесть за учебу. Без учебы лучше вообще ничего не делать. Ведь все наши методы проистекают из прежней, отжившей свою систему и только наносят ущерб, поскольку в действие вступили новые законы. Так происходит на глобальном и на личном уровне, и в мире, и в жизни каждого. А потому первонаперво давайте приступим к учебе, чтобы понять, в какой ситуации мы оказались, в какой сети запутались. Изучив положение дел, мы поймем суть современных проблем, и тогда найдем верное решение.
Радиоверсия.
Мир не прогнется сам. Вопрос. Люди еще далеки от понимания той ключевой роли, которую играет воздействие окружения? Ответ. Они не то что далеки, в них этого просто нет, ведь это средство относится исключительно к исправлению, а в людях нет ничего, что относилось бы к исправлению, в том числе и представление о системе внешнего воздействия, благодаря которой мы меняемся. Они уверены, что сами меняют мир, вместо того, чтобы выстраивать такой мир, который изменит их. Вопрос. Как же донести до них ощущение взаимной ответственности, ответственности за весь мир? Ответ. Как раз на это и направлено наше распространение. Нам нужно выстроить систему разъяснения, создать собственное медиа-агентство. Мы должны все выстраивать заново в интернете, а также на наших теле- и радиоканалах. Если все сделать правильно, то уже после первых слабых ударов люди поймут, что у нас есть ответ. Именно мы должны поднести им конфетку, подсластить первоначальные шлепки, чтобы они сразу увидели, здесь есть надежда, объяснение, спасение. Эта работа возложена на нас, больше рассчитывать не на кого. Люди не способны расслышать весть о духовном подъеме, они на другой территории, они просто не понимают, чего мы хотим. И даже когда поймут, сами не смогут этого сделать. Исправление придет только от нас, а им мы объясняем лишь, что без этого не обойтись. Системные исправления приходят в готовом виде со стороны Гальгальт и Вейнаем, а остальным нужно только согласиться с ними, принять их. И мы должны быть достаточно искусными в распространении, чтобы они захотели этого, чтобы хорошо приняли эту идею и поняли, что она им во благо. Люди не могут измениться сами. 99% на это не способны, поэтому в конце предисловия книги Зор Бальсулам пишет, что высшая мудрость прольется через Исраэль на народы мира. Она потечет изнутри наружу, массы не поднимутся сами, чтобы раскрыть ее. В лучшем случае они откроют сердца ее изливающемуся потоку. Дай Бог, чтобы они это сделали и чтобы у нас было что лить для них. Это получится, если мы начнем работать с ними вместе, самым интенсивным образом. В своем распространении мы ничего от них не требуем, кроме осознания текущей ситуации. Пускай даже они не поймут всего, но мы создадим контакт. Благодаря распространению мы со своей стороны находим с ними точки соприкосновения. От младенца требовать нечего, это мы должны обеспечить его бутылочками, сосками и пеленками. При этом мы не ждем от него осмысленной реакции, она придет позже, когда он подрастет.
Радиоверсия.
Бесконечная гирлянда огней. Учение 10 сферот, часть 2, пункт 98. Весь свет, однажды проявившийся на какой-то ступени, уже никуда не сдвигается оттуда, оставаясь навечно. А то, что он переходит и отпечатывается на следующей ступени, ничуть не уменьшает свет, оставшийся на уже пройденной. Что подобно свече, загорающейся от свечи, но ничуть не убавляющей пламени от первой. И таким образом, когда свет проходит через все ступени до самой последней, которой был предназначен, являющейся истинным его получателем, до той, ради которой свет спустился из бесконечности, он остается на всех ступенях. Ведь ничего не исчезает в духовном, и весь свет, который когда-то проявился, никогда не сдвинется с этого места ни насколько. Нам трудно найти этому примеры в нашем мире, ведь в эгоистическом желании все исчезает и пропадает. Каждое действие требует приложения энергии и силы. Нужно прикладывать усилия каждое мгновение, иначе ничего не произойдет, ничего не сдвинется. В нашем мире нет ничего существующего вечно, такого, что раз появилось и уже не требует никакого обновления. Физики сейчас пытаются поймать в коллайдере X-частицу, чтобы понять, откуда происходит сила гравитации, внутриатомные силы, заставляющие электроны крутиться. Мы не понимаем, как в нашем мире может присутствовать сила, которая существует сама по себе и не исчезает, переходит с места на место и не гаснет, распространяясь выше времени на бесконечных пространствах и без всяких ограничений. Такие свойства имеет только отдача. Потому что в отдаче не свет наполняет желание, не свет проходит сквозь ступени. Это не точное выражение. Свет не может переходить со ступени на ступень, как наполняют водой сообщающиеся сосуды. Когда говорится, что свет наполняет сосуды, это значит, что сосуды раскрывают свет и становятся ему подобными один за другим. Они соединены такой связью, что вслед за исправлением одного сосуда исправляется второй, а за ним третий. Ведь сосуд начинает светиться изнутри свойством отдачи. Это означает, что его наполняет свет. А когда один сосуд наполнен, его информационный ген, решимо, вызывает появление следующего сосуда, который тоже раскрывается и исправляется. В нем тоже раскрывается свойство отдачи, это значит, что пришел свет и наполнил этот сосуд. Мы всегда смотрим на сосуды как бы снаружи, словно на висящую гирлянду из многих огней, зажигающихся один вслед за другим. Но в сущности свет не приходит с места на место. И даже в электрической цепи ток на самом деле никуда не перетекает. А каждый сосуд желания раскрывает в себе свойства отдачи и потому начинает светиться. Они связаны лишь по цепочке причины и следствия в своем исправлении. Поэтому в желаниях, действующих на отдачу, естественно, не может происходить никакого исчезновения. И все исправления, однажды произошедшие в таких желаниях при нашем восхождении снизу вверх, уже остаются навечно. Они только могут быть от нас скрыты. А свет, раскрывающийся в этих желаниях, в каждом из них новый, ведь каждое желание уникально по своей глубине, силе экрана, решимот. Иначе это было бы одно желание. Потому каждый раскрывает свой свет.
Радиоверсия.
Главное – согласие. Вопрос. Вы утверждаете, что при согласии мы все сможем себя обеспечить всем необходимым, всем всего хватит? Ответ. Для примера привожу вам материал из «Калькалиста». В дни протеста, вызванного нехваткой жилья, 46 855 квартир пустуют. В Израиле 46 855 пустующих квартир. Тель-Авив 4700, Хайфа 3400, Иерусалим 6% пустующих квартир. Петах-Тиква 1423, Рамадган 1122, Халон 1114, Ришон-Лицион 902. Если пожелаем, сможем получить согласие хозяев сдать эти квартиры по льготным ценам и большую общественную признательность.
Радиоверсия.
Путь 1. К обществу духовного роста. Вопрос. Вы за равенство в доходах, за то, чтобы каждый получал удельно относительно равную, эквивалентную порцию зарплаты со всеми. Это отнимает у людей стимул к работе, к развитию, ведь в основе нашей природы пока лежит индивидуальный эгоизм. И только если мы уже будем, если будем исправленными, мы сможем тогда, естественно, наверное, стремиться только к равенству. Так не лучше оставить людей неравными в их стремлении к богатству и неравенству, чтобы гордились своим преимуществом перед другими, соседями. Но после получения ими справедливо заработанных по отданному труду и способности богатств, они отдают все свыше необходимого другим и получают за это духовное вознаграждение свыше и благодарность от общества. Мы это в общем и предлагаем. Переход от эгоистического индивидуализма к коллективизму, как клетки в теле, должен быть постепенным, но в итоге общество обязано работать, получая необходимое для существования, а все свыше этого зарабатывается на духовном уровне. То есть вы говорите о том, что все-таки необходимо развивать промышленность и все лишние капиталистические структуры, а мы говорим, что им изначально не место в нашем мире, что мы таким образом губим планету, истощая ее ресурсы и загрязняя ее лишним производством, чтобы превратить лишние продукты и товары в деньги и затем раздавать их более бедным. Это не уничтожает бедность и социальное напряжение, не обязывает воспитывать все глобальные связи, как того требует сегодня природа, кризис. Вывод из развивающегося кризиса прост. Природа оставляет нам только один путь – отказ от общества чрезмерного потребления и постепенное сознательное формирование общества разумного потребления и духовного роста. Все оказавшиеся безработными и работающие обязаны изучить новую структуру мира, природы, ее глобальную, единую, аналоговую систему, подобную живому телу, и строить свои взаимоотношения по этой модели. Этим мы все обязаны заниматься, кроме добычи необходимого для существования. В этом должны найти себя все СМИ, искусство, воспитание, чтобы созданная таким образом окружающая всех нас среда воздействовала на нас и формировала в подобии природе.
Радиоверсия.
Доклад Национального разведывательного совета США. Отрывки. Международная система подвергнется испытаниям, связанным с растущей нехваткой ресурсов и воздействием новых игроков. Продолжительная эскалация спроса на энергию ускорит изменение климата. Тревоги изменения климата станут более, нежели сами изменения. Представления о быстро изменяющейся окружающей среде побудят страны к односторонним действиям для обеспечения безопасности ресурсов и территории. Возрастание потребностей в энергии поставит вопрос о доступе к ее источникам. Терроризм не исчезнет, но его притягательные силы уменьшатся, если будет экономический рост и сокращение молодежной безработицы на Ближнем Востоке. Глобальное управление кажется смесью перехлестывающихся действий, меняющихся коалиций государств, международных организаций, социальных движений, неправительственных организаций, благотворительных фондов и компаний. Потребность в эффективном глобальном управлении будет расти быстрее, чем на нее сумеют ответить существующие механизмы. Реплика. К сожалению, с точки зрения перспективы кабалы, доклад показывает устаревшие взгляды на прошлый мир, но никак не новый взгляд в мир будущего. А ведь он говорит о 2225 и последующих годах. Аналитики должны вначале проанализировать самих себя, свой подход, его соответствие реальности и искать неочевидное, подходящее для доклада, а истинное решение.
Радиоверсия.
Экономика перестала быть наукой. Мнение. Профессор Штиглиц. Наши макроэкономические модели привели к кризису 2008 года. 3 года назад, в августе 2008 года, мы собрались здесь, в Линдао, и на удивление не было ни одной дискуссии в преддверии огромного кризиса, который наступил месяц после этого. Каким образом группа ведущих экономистов, которые должны были обдумать центральные вопросы мировой экономики, пропустила самый громадный за последние 75 лет экономический кризис? Есть серьезный кризис не только в экономике, но и в самой экономической науке. Макроэкономические модели, которыми пользовались до сих пор центральные банки, создали принципы работы и мышления, которые находятся в центре кризиса. И главный из них – процесс разбалансирования и утверждения, что если денежно-финансовая политика будет беспокоиться о низкой инфляции, то это позволит сохранить устойчивый рост. Оглядываясь назад, эти идеи кажутся почти абсурдными. Реплика. Экономика отражает наши эгоистические связи. Мы сами создали эту науку, и она меняется в соответствии с ростом и расширением нашего эгоизма. Экономика является его отражением, копией. Поэтому сегодня, когда наш эгоизм закончил свое развитие и образовал замкнутую интегральную глобальную систему, в нем проявляются иные зависимости, характерные для замкнутых, а не индивидуальных систем. Но поскольку экономисты остались эгоистами и индивидуалистами, то они не могут создавать новую экономику, экономику интегрального мирового сообщества. Поэтому их старые инструменты не годятся для нашего времени. Вот это и есть кризис. Кризис нашего устаревшего экономического мышления. Мы обязаны перестроить себя изнутри, стать другими, подстать новой системе, связи между нами, которая поневоле проявилась в настоящее время. Для этого мы обязаны создать вокруг себя окружение, которое бы нам навязывало новые глобальные интегральные взаимоотношения, взаимозависимости через воспитание, СМИ и прочее. Иначе мы и в будущем не сможем за месяц до кризиса разглядеть его.
Радиоверсия.
Единство как метод решения мирового кризиса. Часть 10. Мнение. Доктор Трамбали, канадо-экономист, профессор Монреальского университета, президент Ассоциации экономистов Северной Америки, автор книги «Код глобальной этики». Мировой кризис – это кризис этики и морали. Необходимо выработать новый универсальный этический код, основанный на взаимной терпимости, единстве между людьми, обязательстве друг перед другом и альтруизме. Реплика. Но кто сможет выработать этот код, и чтобы он был принят мировым сообществом? Выработать смогут только каббалисты, потому что они знакомы с будущим состоянием мира, а преподнести этот код миру могут только известные в мире люди.
Радиоверсия.
Дети, не ругайтесь, играйте красиво. Мнение. Герхард Шрёдер, экс-канцлер ФРГ. Нынешний кризис выявил, что мы не можем иметь общую зону евро без общей экономической и социальной политики. Нам придется поступиться национальным суверенитетом. Еврокомиссию нужно превратить в правительство, которое будет подконтрольно Европарламенту. Это значит создание Соединенных Штатов Европы. Кризис дает реальную возможность достичь политического союза в Европе. Только полная интеграция даст Евросоюзу шанс конкурировать с США и азиатскими странами. В этой интеграции самую большую проблему представляет Великобритания. Она не состоит в зоне евро, но тем не менее всегда хочет участвовать, когда заходит речь об архитектуре европейского экономического пространства. А это не работает. Реплика. Мир будет ощущать себя стоящим перед выбором. Интеграция и возрождение, но подавляя свои частные эгоистические интересы или распад на отдельные части, сохранение самобытности. И хотя распад будет явно невыгоден, но он будет эгоистически противостоять объединению, при котором необходимо будет подниматься над личным эгоизмом. И вот так в родовых муках человечество придет битьем и осознанием необходимости к претворению плана природы, к своему полному объединению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.